Когда Майлз с новым контрактом в руках проводил совещание штаба, ему всегда казалось, что у него двоится в глазах. Он остро ощущал обе свои половины, стараясь стать таким окном между дендерийцами и их истинным нанимателем, императором Бараяра, через которое можно смотреть только в одну сторону. Это неприятное ощущение обычно рассеивалось без труда по мере того, как он сосредотачивался на выполнении той или иной задачи, передислоцируя свою личность. В такие моменты адмирал Нейсмит занимал почти все существо Майлза. Принимая во внимание напористый характер адмирала, нельзя было даже сказать, что Майлз расслаблялся. Он просто переставал испытывать неловкость. Сейчас он провел с дендерийцами невиданно долгий срок, 5 месяцев кряду, и внезапное появление в его жизни лейтенанта Фаркосигана оказалось совершенно неуместным. Конечно, бароярская сторона тут была совершенно ни при чем. Майлз всегда рассчитывал на то, что структура бароярского командования надежна, как скала. Это была аксиома, на которой основывались все последующие действия, мера успеха или провала любого задания. На этот раз все повернулось с ног на голову. На этот раз он стоял в штабной каюте «Триумфа» перед спешно собранными главами подразделений и командирами кораблей, испытывая нечто вроде столбняка. Что он им скажет? «Выпутывайтесь сами, олухи!» «Какое-то время задание мы не получим», — начал адмирал Нейсмит, появляясь из той таинственной пещеры, где обитал Майлз. Ставшее, наконец, всеобщим достоянием известие, что плата задерживается, как и следовало ожидать, вызвало взрыв неудовольствия. Гораздо больше Майлза озадачила мгновенная сосредоточенность дендерийцев, когда он сказал им, зловеще понизив голос, что лично занимается расследованием этого вопроса. Это хотя бы объясняло его долгие отлучки, приходившиеся на те дни и недели, когда он скармливал данные компьютером в дендерийском посольстве. «Господи!» – мысленно воскликнул Майлз. «Похоже, я могу продать моим людям даже кота в мешке». А когда он сформулировал задачу – зарабатывать самостоятельно, они выдали целую лавину идей. И Майлз представил им свободу действий. В конце концов, командирское звено дендерийцев славилось находчивостью, иначе им просто не удержаться на своих постах. Майлзу казалось, что его собственные мозги высохли напрочь. Он надеялся только, что его подсознание все-таки еще работает. В самом деле, для маразма еще рановато. Майлз спал один и спал плохо, а проснулся совсем разбитым. Рассмотрев несколько рутинных вопросов внутренней жизни флота, он дал добро семи наименее сумасшедшим идеям, как заработать, которые за ночь сформулировали его люди. Один офицер даже принес контракт для отрядов 20 охранников. Неважно, что они нужны были всего лишь для торжественного открытия торгового центра. И где к дьяволу находится этот ксиан? Майлз тщательно оделся. Серый бархатный мундир с серебряными пуговицами и брюки со ослепительно-белыми лампасами. Натянул блестящие сапоги и отправился с лейтенантом Боун на планету, в лондонский банк. Элли Квин дала ему 2 самых рослых охранников в военной форме и невидимое сопровождение в гражданском со сканерами. В банке адмирал Нейсмит, на удивление лощеный и обходительный, если учесть его химеричность, передал весьма спорные права на военный корабль, который ему не принадлежал, финансовой организации, которой этот корабль был совершенно не нужен. Но, как напомнила ему лейтенант Боун, по крайней мере, деньги были настоящие. Вместо немедленной катастрофы, которая должна была разразиться ровно в полдень. По расчетам лейтенанта Боун, именно в этот момент дендерийские карточки должны были превратиться в пустой звук. Их ждет полный крах в неопределенном будущем. Ура! Приближаясь к бароярскому посольству, Майлз отпустил всех охранников, задержав одну Элли. Они остановились перед дверью в подземном вспомогательном туннеле, на которой красовалась табличка. «Осторожно, яд! Вход только для персонала!» «Сейчас мы еще в поле действия сканеров», — заметил Майлз. Элли задумчиво произнесла. «А вдруг ты войдешь в эту дверь и узнаешь, что тебе приказано срочно отправляться на Бараяр? И я тебя еще год не увижу.
или вообще никогда.
«Я не стану подчиняться», — начал Майлз, но Элли приложила палец к его губам, поцелуем прервав очередную его глупость. «Я буду поддерживать с вами связь, командор Квин». Выпрямившаяся спина, чуть заметный ироничный кивок, импровизация на тему салюта, и Элли исчезла. Майлз вздохнул, прикладывая ладонь к внушающему страх дверному замку. За второй дверью, в комнате охранника, сидящего за компультом, его уже дожидался Айвин Фарпатрил, переминаясь с ноги на ногу и напряженно улыбаясь. «Господи, что еще?» «Глупо надеяться, что ему просто надо облегчиться».
«Рад, что ты вернулся, Майлз», — бодро начал Айвин. «Точно в срок».
«Не хотел злоупотреблять расположением начальства. Оно может мне пригодиться. Я и без того удивляюсь, как это Галени не заставил меня вернуться тот час после недоразумения в космопорте».
«Ну, у него на это была причина», — загадочно ответил Айвин.
«О», — отозвался Майлз, стараясь говорить как можно беззаботнее.
«Капитан Галени ушел вчера из посольства, примерно через полчаса после тебя. С тех пор его никто не видел».